В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 9 января 2018 года, дорогие друзья, это первая наша передача в новом 2018 году. С вами сегодня, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И я вас, еще раз поздравлю уже с прошедшим Новым годом и Рождеством. И, знаете, вот глядя на сегодня, да и уже и вчера, и позавчера, и уже несколько дней назад, на такую легкую усталость от этого отдыха, в каком-то смысле и вынужденного для кого-то, а для кого-то желанного и долгожданного, я подумал о том, как трудно сегодня противостоять вот этому духу времени, в котором почему-то ценится так много блестящего, поверхностного, яркого и громкого, и так мало вдумчивой тишины, покоя. И я надеюсь, у нас у всех была возможность до какой-то степени этим покоем, этой тишиной и этим размышлением утешить свои сердца и отдохнуть. Отдохнуть не только в физическом смысле, но в смысле, конечно, и эмоциональном. И мы с вами в этом году продолжаем читать Евангелие от Иоанна, передачу, которую мы начали в самом конце 2017 года, серию передач. И сегодня у нас уже четвертая передача. Мы будем читать с вами вторую главу Евангелия от Иоанна. Целых три у нас ушло для того, чтобы прочитать достаточно медленно и вдумчиво первую главу Евангелия, ее замечательное вступление, пролог вообще ко всему Евангелию и к Благой Вести, я бы так сказал. И сегодня я хочу, читая главу, вторую главу Евангелия от Иоанна, поговорить о чудесах, но поговорить о них вот в каком контексте. И, наверное, это важно, потому что, может быть, так и ко времени совпало, что обычно, ведь не случайно, все говорят, что именно в посленовогодние дни, там, 1, 2, 3 января и далее, первую эту неделю, а так иногда и месяц, увеличивается количество попыток суицида, увеличивается количество людей, впадающих в депрессию, потому что все под Новый год ждут чуда, да? Все ждут чуда, и чуда не происходит. Как правило. Мы скажем, как правило. И на этом пока остановимся. И сегодня я хочу поговорить о чуде не с точки зрения его вероятности, потому что, есть и всегда будут люди, одни верят в чудеса, другие просто не верят в них. И тут как бы ни у тех, ни у других в конечном итоге рационального объяснения, до конца рационального, просто нет, и тратить время наше по поводу того, возможно ли чудо или нет, я не буду, потому что те, кто верит, они эти чудеса видят каждый день, а те, кто не верит, не видят их даже тогда, когда они явны. Я хочу поговорить сегодня о чуде как о том, что принято называть знамением. Для нас не должно быть поводом для преткновения это слово. Давайте поставим простое русское слово «знак», потому что знамение – это, конечно, знак. Знак на дороге. И вот я хочу поговорить сегодня о чуде именно с этой точки зрения, о тех чудесах, которые наш Господь Иисус Христос начинает совершать, и не столько о самих чудесах, сколько о том, на что они указывают. И если быть совсем кратким, да, то в истории, если говорить об истории отношений человека и Бога, чудеса, я имею в виду с исторической точки зрения, да, встречаются не так уж и редко. Они постоянно сопровождают каким-то непостижимым совершенно образом действие Бога в человеческой истории. И вместе с тем я хочу поговорить вот о роли вот этого чуда, именно роли, как говорят, вот о роли личности в истории. Вот сегодня хочу поговорить о роли чуда в истории, и особенно о роли чуда в Евангелии. Советую всем, кто любопытствует по поводу вероятности чудес, потому что о них я спорить не буду, об этих вероятностях, почитайте замечательное эссе Клайва Льюиса «Чудо». Оно так и называется. Там эта проблема отношения человека к чуду, к сверхъестественному вмешательству Бога в обычный порядок вещей, да, давайте так скажем, очень подробно описана. И вот первое, что я хотел бы сказать. Понимаете, вот все зависит от того, на какой точке зрения вы стоите. В каком-то смысле я вот смотрел в эти выходные дни на свою внучку, которой чуть больше года, на эти чудесные глаза, на это лицо, которое освещено вот этим сиянием удивления, как она смотрит на все окружающее. И я понимаю, что вот она и есть это чудо. Чудное в каком-то смысле для меня как утешение. Тайна появления любого человеческого «я» – это уже чудо. Поэтому, как бы мы ни смеялись над избитой фразой «обыкновенное чудо», да, они-то нас окружают каждый день. Второе, наверное, и это очень важно. С самого начала, еще в период так называемой невинности, до грехопадения, период той самой невинности, которая могла, но так и не стала безгрешностью, главным, пожалуй, чудом среди всех, которые Господь сотворил на земле первые 6 дней творения, было чудо богообщения. Других чудес, вот так, если говорить с естественной точки зрения, их, пожалуй, не было. В этом дивном саду с этими удивительными животными, которых Адам назвал по имени, с этой чудесной женой, которую Бог ему подарил, пока он спал, Господь создал ее. Единственным чудом, таким очевидным для Адама и Евы, было то, что Бог каждый день приходил к ним, и они с ним общались. А вот после падения, после того, как человек был изгнан из рая, чудес стало больше. Но они, вы знаете, далеко не все чудеса были приятными. Если мы говорим сейчас, я еще раз оговорюсь, о чуде как о сверхъестественном вмешательстве Бога в обычный ход вещей. О чуде как о чем-то, что выпадает из рамок обычного восприятия. О чуде как о том, что происходит, ну, не как всегда. И даже не иногда не так, как должно было бы произойти. И вы знаете, тут много, вот возьмите тоже непонятная совершенно, сверхъестественная защита Каина, которого Бог защитил от мести чуда. Чудо вознесения Еноха. Затем ужас потопа. Затем чудо смешения языков в Вавилоне. И вот я, вот если почитать внимательно Ветхий Завет, именно с точки зрения вот этого предмета, который мы сегодня с вами обсуждаем, то мы с вами увидим, что далеко не все чудеса с точки зрения того, как они воспринимались родом человеческим, были приятными. Тут и Мариам, которая покрыта проказой, Тут и падение бунтовщиков, помните, Корей, Надав и Абиуд. Тут возьмите даже в дымном, заметьте, ослепление волхва апостолом Павлом, смерть Анании и Сапфиры. То есть чудеса-то они бывают разные. Ну, давайте так скажем, приятные и неприятные. И я уже не говорю там о египетских казнях и тому подобное. И в каких-то чудесах была возможность победы, а в каких-то ведь горькая, очень горькая примесь глубокого поражения человека. И я подумал о том, что, наверное, будет правильнее всего говорить о чуде именно с точки зрения знака. Но современное сознание настолько, мне кажется, исказило представление о чуде, и что давно уже перестало обращать внимание на то, куда это чудо указывает. Иначе говоря, вот моя мысль очень простая. Знаки на дорогах важны, очень важны. Но они не могут быть важнее самой дороги. И все дело не в самом по себе чуде. Для верующего человека, верующий человек не будет сомневаться в его возможности. Какой смысл? Мы же верим в Бога, для которого нет ничего трудного и ничего невозможного. И вот я бы хотел, чтобы мы посмотрели на эту фразу «Бог может все» вот с какой точки зрения. С точки зрения того, чего он хочет, а не то, не того, чего хотелось бы нам. Потому что я смотрю, вот в конце года много было всяких анализов, люди пытаются как-то подводить итог прожитому году, к чему мы пришли, куда мы стремимся. И вы знаете, вот в журнале «Огонек» совсем недавно, 12 декабря вот 2017 года, такая статья появилась, «Вы учились ждать». Ольга Филина, журналистка, рассуждает о том, чего люди хотят, чего они ожидают, каких перемен. И вы знаете, меня поразило в интервью с одним специалистом, который является, ну, из центра опроса, я не буду сейчас подробно эту статью читать, но такие комплексные социальные исследования проводят люди, да? Так вот, меня поразила фраза Николая Петрова, который сказал так, что бывает платежеспособный спрос и неплатежеспособный спрос на перемены. Так вот, у современных россиян, исходя из данных опросов, спрос на перемены не платежеспособны. Иначе говоря, люди хотят перемен, но не готовы что-то делать для того, чтобы они произошли. А люди привыкли жить в состоянии, имманентном состоянии таком, знаете, лишь бы не было хуже. Я думаю, что речь может идти, я уж так кратко резюмирую эту статью, почитайте ее, она любопытная, по данным опросам. Вот такое ощущение, да и не только в России, ведь это и во всем мире, я вот смотрю какие-то тенденции, есть, существует такое, знаете, ощущение усталость системы. Вот системы принятия решений, системы взглядов, она сама по себе устала. И вот это вот, понимаете, нежелание людей, довольных или недовольных, уже что-то менять в себе, оно напрягает. И вот почему я об этом говорю? Потому что здесь, во второй главе Евангелия от Иоанна, мы видим первые два чуда, во всяком случае, первые, которые записаны Иоанном, во всяком случае, они, ну, скажем так, диаметрально противоположны. Первое чудо – это в Кане Галилейской, когда Господь превращает воду в вино. И второе чудо – это опрокидывание столов менял в храме. Они очень сильно друг от друга отличаются. И мне кажется, те моменты, как раз чудо является нам, в правильном смысле этого слова, когда мы его не требуем, не просим и не ожидаем. И уж, конечно, не семья, которая праздновала свадьбу со всеми своими близкими, родственниками и соседями, не люди, которые сидели в храме за столами, меняя деньги, никак чуда не ожидали. И я так подумал, вот, наверное, очень важный урок для нас здесь в том, что чудо – это не то, чего мы ожидаем от жизни, во всяком случае. Чудо – это то, что использует Бог для того, чтобы нам на что-то показать. Чудо, которое в жизни верующего человека всегда на что-то указывает, но никогда не руководит. Предупреждает, но не ограничивает. Поддерживает, но не оправдывает. Потому что есть люди, которые оправдывают все чудом. А мы с вами в самом начале сказали, что чудо бывает разное. Бывают чудеса, простите, со знаком минус. Но, например, чудо безнаказанности в случае Каина. Это ведь тоже чудо. Человек живет, творит зло, и ничего с ним не происходит. И это чудо может обмануть и людей, которые ищут правду, и в том числе людей, которые творят зло. Они ведь и в самом деле могут поверить в то, что суда нет. И правильно сказал Клайв Льюис, сказав, что чудо – это как фонарь на дороге. Мы уже употребили слово «знак», но это еще не сама дорога. Будут, как утверждает апостол Павел, он пишет фессалоникийцам об этом, будут чудеса и знамения ложные. И заметьте, ведь речь идет не о том, что сами чудеса по себе фальшивые, а о том, что ведут они человека ко лжи. И вот мы живем в мире, когда, к сожалению, негативных чудес все больше и больше. Позитивных мы не то чтобы ожидаем, мы их уже почти требуем. И появляются чудеса, которые указывают не туда и ведут не туда. Легкий успех, быстрая карьера, удача. Все это чудеса особенного рода. Чудеса, которые ничего человеку не скажут ни по поводу того, кто он такой есть, ни куда он идет. Знаете, я, наверное, можно вспомнить из нашей истории, вот знаменитый, замечательный был снят фильм по реальной истории, так и назывался фильм «Чудо». Хабенский замечательно играл комсомолке, которая застыла с иконой в руках. Вот оно что-то показало ей самой. Люди вокруг там чего только не творили, чему только не удивлялись, о чем только не спорили. Но она сама-то, что с ней стало, там очень здорово в этом фильме показано. Да, и мы можем сказать, наверное, чудо – единственный путь к сердцу иногда, если говорить о внешнем чуде. Чудеса могут многое сделать в нашей жизни, но чудеса никогда нас не изменят. Зато чудеса покажут нам того, кто может изменить нашу жизнь, нашу судьбу и наше сердце. И вот в этом смысле, когда мы переходим уже к рассказу о первом чуде, о чуде в Кане Галилейской, мы не будем подробно читать эту историю, потому что она всем известна. Скажем только один момент, который в этом чуде так особенно цепляет за сердце. Когда распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, он не знал, откуда это вино. Знали только служители, которые несли эту воду. Тогда он зовет жениха и говорит ему: сперва всегда подают хорошее вино, когда люди напьются, потом они уже дают вино похуже. А ты наоборот сделал, самое хорошее вино даешь напоследок. И после этого идет фраза. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. На что указывает это чудо? Вы знаете, вообще любопытно, Эдерхейм в своей знаменитой книге «Жизнь и времена Иисуса Христа Мессии» очень потрясающая книга, очень советую ее приобрести, она переведена на русский язык не так давно. И вот он очень интересно рассуждает о проблеме подлинности того, что написано в Евангелии. Вот он там пишет, что если даже предположить, что Евангелие – это всего лишь навсего красивая легенда, как говорят некоторые, якобы только моральные уроки там содержатся, то легенда, уж если говорить, то то, что пишет Иоанн, никак вот этой логике того, как эти легенды писались, не соответствует. Вряд ли создатель подобной легенды начал бы историю его чудес с того, что пророк, которому запрещено было пить вино, Назарей, будет воду в вино превращать. Это как-то нелогично, согласитесь. И это довольно убедительный аргумент в пользу подлинности. Таким же аргументом является то, что первым свидетелем воскресения Иисуса Христа была женщина, которая тогда и в иудейском сознании вообще не могла никогда ни о чем свидетельствовать. И вот я подумал вот о чем. Галилея, область, которая располагалась вокруг очень небольшого Галилейского озера, я там был, поверьте, она очень маленькая. Городок Канна, который находился где-то, ну, там, 15 километрах от Назарета, от родного города, в котором вырос Христос, родившийся в Вифлееме, да? Люди, которые жили вот вокруг этого озера, были малочисленны, бедны и невероятно трудолюбивы. Рыбаки, плотники, ремесленники, те, кого принято называть простыми людьми. Они вряд ли могли позволить себе в своей обычной, да и в религиозной жизни то, что принято называть роскошью. И вы знаете, об этом очень хорошо Диккенс пишет. Но именно такие простые люди, как правило, вот им свойственно то, что мы называем душевную щедростью, и нравственной простотой. И в те времена на свадьбу звали всех. Соседей, родственников, все, кто был рядом. Это был общий праздник. Это была простая радость, которую люди делили с собой. И туда пришел и Христос с учениками. И вот это обычная история, да? Гостей много, вина не хватает. Вот эта душевная щедрость, то есть желание разделить радость с соседями, с близкими, она всегда у простых людей опережает их мраморный материальный достаток. Когда у нас мы хотим отдать больше, чем у нас есть. Я с такими людьми, слава Богу, много общаюсь. И вот тут этот странный диалог Христа с матерью. Его обычным не назовешь. Даже Эдерхейм в своей книге пишет о возможном напряжении в семейных отношениях. И вот почему здесь так объясняется это довольно формальное обращение к матери. Женщина он ее называет. На кресте он называет ее матерью. Тут какой-то вызов с ее стороны бросается ему. И здесь перед нами, знаете, встает личность Христа, которая не вписывается ни в какие рамки идеализма, ну и никак не встает на службу ни нигилизму, ни скептицизму. Я представляю, как бы это, как бы, да вообще-то вряд ли об этом современные журналисты стали бы писать. Начнем с этого. Этот сюжет вряд ли кого бы сегодня затронул. Вот то, что там какая-то звезда вышла в прозрачном платье, или что кто-то раз... Вот это интересно сегодня. А то, что где-то на свадьбе в далекой провинции вода вином стала. Ну, об этом очень здорово Гамсон пишет в своей любопытной книге о духовной жизни Америки. Странная эта журналистика, шумная, обожающая скандалы, размахивающаяся кулаками, палящая из револьверов. Здесь и передовицы, написанные за взятку, и платная реклама железных дорог, и рекламная поэзия, и городские сплетни. Поистине странная журналистика. И вот смотрите, вроде бы, казалось бы, Христос, который говорит, явно говорит, что еще не время, вообще-то говоря, для чудес, все-таки чудо совершает. Вы знаете, удивительная вещь. Вот если говорить о том, на что это чудо указывает, то здесь, на мой взгляд, один момент, вот очень важный для нас. Любовь Христа к простым людям. Вот это человеколюбие Его, вот это чудо, знак, который указывает на Его любовь к простым людям. И вот это чудо, Клайв Льюис интересно пишет, что, и с ним трудно не согласиться, что обычное в природе, да, ведь, собственно говоря, вода-то и так превращается в вино, просто происходит это медленно и долго. Да, пока она попадет в землю, пропитает ее, и вот семя эту землю возьмет, вырастет виноград, этот сок, эта вода станет соком виноградной лозы, по сути дела. Благодаря некому природному процессу, который можно объяснить. И вот это растянутое во времени чудо Господь сократил до доли секунды. И дело тут, конечно, не в том, как. Механика, наверное, механика так называемого чуда нас должна интересовать меньше всего. Как меньше всего должна нас интересовать краска, которой напечатан знак на дороге. И сегодня, к сожалению, интерес к тому, как, куда, как превозносит интерес к тому, куда и зачем, и что. И мне кажется, вот это первое чудо, я в этом почти уверен, оно становится таким, знаете, первым шагом навстречу тому кредиту доверия, если можно так выразиться, который Христос очень быстро увеличил у простых людей. Они за ним ходили толпами, потому что они верили, он их любит. То, чего им не хватало для того, чтобы разделить свою радость с другими, он им дал. И я думаю, вот в этом смысле первое чудо удивительное, оно очень теплое, оно очень радостное, оно полагает начало откровению этого удивительного, потрясающего человеколюбия нашего Спасителя. Осталось поговорить о втором чуде, но о нем мы поговорим сразу после небольшой паузы. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
9 января 2018 уже года, дорогие друзья, в прямом эфире с вами сегодня 12 часов 30 минут московского времени. Василий Ласточкин на радио Теос. И мы читаем Евангелие от Иоанна, вторую главу, и два чуда здесь. Первое, которое положило начало всем чудесам, это превращение воды в вино. Простое чудо. Второе, удивительная вещь, опрокидывание столов менял в храме. Иоанн сопровождает это цитатой из псалмов. «Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». Вот в этом смысле изгнание торговцев из храма – чудо и событие беспрецедентное. Особенно если учесть, что оно произошло в канун первой Пасхи. Первая Пасха, знаменующая собой земное служение Иисуса Христа. Чтобы понять вообще, хоть отчасти, экстраординарность вообще этого чуда, просто попробуйте хотя бы разогнать торгующих свечами в каком-то заколустном храме. Или я уже не говорю там устроить подобного рода скандал в Иерусалиме, посмотрите, что с вами будет. А здесь Господь, вооружившись бичом из веревок, разгоняет всех торговцев. Подумайте, вообще как-то вот эта пасхальная атмосфера и вдруг... Почти рождественская, благоговейная атмосфера, и вдруг туда мы слышим этот звон рассыпанных монет, шум опрокинутых столов, рев животных, которых изгоняет Иисус из храма. Блеяние овец, хлопанье крыль птиц, голуби-то разлетаются. И вот они увидели, ученики, в этом чуде ревность Бога по своему дому, которые, по словам Христа, люди еще и в Иеремии есть эта фраза, превратили в вертеп разбойников. Вы знаете, когда религия становится не целью, а средством, целая система, ведь вы подумайте, какие такие колоссальные финансовые потоки. Об этом Мандельштам тоже пишет, он даже примерно подсчитывает эти обороты там в современной ему валюте. И человек, допустим, ведь на Пасху приходили иудеи со всех концов земли, издалека, не может человек с собой жертвенное животное брать в дорогу такую дальнюю, учитывая, что тем более, что были требования к этим животным, они должны быть без порока. И вот эти огромные храмовые стада, из которых можно было взять себе необходимое животное, там, как говорится, что кому доступно по карману, и дешевого голубя, и дорогую овцу, и даже телицу можно было взять. Но этого мало. Купить это все можно было только на храмовые шекели, так называемые, деньги особенные, которые только там имели ход. То есть надо было менять ту валюту, которая у вас на руках, а ее было тогда множество, на храмовую валюту, и соответственные проценты брались за эти услуги, понимаете? И вот приходит Христос, и Он это все опрокидывает. Такова власть подлинного чувства, называемого ревность. В Елизаветинском тексте интересная фраза звучит: «Жалость дому твоего снесть мя». То есть вот эта ревность, она полностью поглощает ревнующего. И вот я подумал о том контрасте, который эти оба чуда собой представляют. Первое говорит о невероятной любви к простым людям. Второе — о ненависти к той системе, которая эту простоту эксплуатирует и угнетает одновременно. И вот, наверное, если говорить о духовной нашей жизни, жизни в высшей степени парадоксальной, дорогие друзья, нам предлагается это неудивительное, совершенно нечеловеческое человеколюбие. И вместе с тем опрокидывание этой бесчеловечной системы, которая угнетает человека. Во власти мирской, власти временной, и нет ничего окончательного и определенного, кроме насилия, двуличия и постоянных злоупотреблений. То правит король, а то бароны. Сильный правит самовластно, а слабый своевольно. Нет у них другого закона, как загробастать власть и держать ее, пока не отнимут. Сильный опирается на алчность и похоть прочих, слабый упирается в собственную похоть и алчность. Это я вам процитировал Томаса Стернза Элиота, его знаменитую поэму «Убийство в храме». И Христос, глядя на всю эту систему, на все это величие этой выстроенной структуры, и не только в архитектурном смысле слова, разрушьте, говорит это, и я создам его через три дня заново. И Иоанн очень точно отмечает, что говорит он о теле своем. Но понятно, это только было ученикам его и ту после. Позднее, кстати говоря, эти слова станут поводом для обвинения его в том, что он покушался на разрушение храма. И я сразу хочу оговориться, знаете, вот если говорить о Евангелии, мы в самом вступлении сказали вам о сути этого понятия «благая весть», о свете и тьме, да, оно далеко не всегда понятно. Я вообще думаю, что люди, которые все навсегда и совсем поняли, они уж в каком смысле безнадежны. Но я хочу сказать одну вещь. Может быть, и не все здесь понятно нам до конца. Но этот свет чрезвычайно убедителен. В невероятном сочетании слова и дела в земной жизни Иисуса Христа. Сочетании неповторимом, уникальном, очень ярком, я бы даже сказал, ослепляющем. Вот почему Честертон сравнивает слова Христа с жерновами, которые перемалывают нашу душу. Это совершенно удивительная фраза, на мой взгляд, очень важная. И вот два эти чуда, одно указывает на невероятную любовь Христа к простым людям. Христа, который приходит для того, чтобы разделить радость с теми, чьи грехи он берет на себя. И второе, которое отражает и указывает на его ненависть, как всякого рода системам, эксплуатирующим религиозные чувства. Они превращают храмы в бизнес-центры, к сожалению. И вот вспоминается фраза здесь из первого послания Иоанна, где говорится: «Для сего-то явился он, чтобы разрушить дела дьявола». И заканчивается эта удивительная глава Иоанна, вторая глава, которая предваряет самый, наверное, удивительный разговор в истории человечества. Ночной разговор с Никодимом, о котором мы в следующий раз будем говорить. Заканчивается она потрясающей фразой. «Многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Знаете, это такая потрясающая, жирная-жирная точка в разговоре о чудесах, с которых начал свое земное служение Иисус Христос. И тут нам очень важна эта мысль о том, что Христос никому не доверял. Это же можно так поверхностно истолковать. Эта мысль нуждается в уточнении. Потому что действительно, если прочитать эти слова бегло, поверхностно, это может оскорбить и наше, и, в общем, без того больное и раненое самолюбие. Конечно, Бог доверяет людям. Я имею в виду вот в каком плане. Он доверяет нам какие-то ситуации жизненные. Кому-то боль, кому-то доверяет успех, потому что это испытание, мне кажется, не менее серьезное, чем неудача. Так вот, если мы задумаемся о том, как глубоко грех поразил нашу человеческую сущность, ту самую богоподобную, хотя и не богоравную сущность, то вот эта фраза о том, что Христос никому себя не вверял, она станет понятна. Вот елизаветинский текст 1751 года в некоторых моментах очень уникальный. «Не взяши себе в веру их». Вот такая фраза старославянская. То есть не ставил себя в зависимость от веры людей. И эта фраза все переворачивает. Вы понимаете, он все равно превратил воду в вино. И все равно опрокинул бы столы в храме, даже если бы ему никто не поверил. То есть Христу хватало доверия Отцу, Его воле, согласившись с которой, Он стал человеком со всеми, разумеется, вытекающими отсюда последствиями. Претерпел этот земной путь и страшную, мучительную, позорную смерть. Он для этого и пришел, чтобы умереть за наши грехи. А чудеса этот путь украшали, как фонари. И они указывали всегда на него. Это знаки, которые на него указывают. Правда, иногда эти знаки указывают и на человеческое жестокосердие, которая любую систему, форму превращает в повод для угнетения содержания самой религии, веры, любви и милосердия. И вот почему эта фраза здесь так уместна. Фраза о том, что Христос никому себя не вверял и не зависел от того, кто в него верит. Все, что на душе у нас, известно Христу. Причем известно гораздо лучше, чем нам самим. В этом, собственно говоря, суть фразы. Я это говорю к тому, что глупых такого рода высказывания провоцируют на подозрительность, а хитрых – на притворство. Но Христу не нужны никакие резюме, никакие рекомендательные письма, портфолио и вся эта, знаете, механика вот этого карьерного роста и кадрового менеджмента, как сегодня принято говорить. Он знает все в человеке. И я хочу сразу оговориться. Известным Христос стал очень быстро. Популярным он не был никогда. Популярность – это такая злая штука, она делает власть толпы чрезмерной. Правда и отшельничество может в некоторых случаях породить презрение к людям. И мы у Христа не видим ни того, ни другого. Он очень много времени проводил среди людей. Наш Спаситель избегает и крайности популизма, и крайности того, что принято называть изоляционизмом. Ни слепое доверие безликой толпе, ни зрячий цинизм одинокой личности не остановят его, когда он приходит к простым людям на свадьбу или когда он наводит порядок в доме своего отца. И уж тем более, дорогие друзья, мы должны быть уверены в том, что ничто не остановит его, когда он приходит к нам, чтобы навести порядок в нашей душе, чтобы там в ней разрушить дела дьявола. И в заключение этой передачи хочу сказать следующее. Особенно в контексте вот последних слов Иоанна о том, что Христос никому не доверял. Не вверял себя, если быть более точным. Чудо – это не способ купить наше доверие. Это знак. Это знак, который указывает человеку на Бога, а иногда указывает человеку на самого себя. И знак – это не единственное, есть другие знаки. Но о них мы не будем говорить. И на самом-то деле мы начинаем все видеть и понимать, отчасти, конечно же, не целиком, когда внутри нас происходит главное чудо. Чудо встречи с Христом. То чудо, которое принято называть рождением свыше или рождением заново. Вы знаете, мы как-то привыкли думать, что вот произойдет чудо, и я поверю. На самом деле нет. Я верю, я начинаю видеть чудеса, которые происходят. Мало того, никакое чудо само по себе, вдруг резкая перемена обстоятельств жизни, или исцеление от болезни, или вдруг спасение от беды какой-то, я подчеркну, само по себе и само в себе чудо не может быть критерием веры. Никогда. Она может быть признаком чего-то, но никогда не критерием. И очень часто люди переживают, вот особенно в эти посленовогодние дни, что вот опять прошел Новый год, я сидел под елкой, ждал чуда, или, я не знаю, ходил в церковь и ждал чуда. Неважно, где мы его ждем, в каком месте. Вы знаете, Господь Иисус Христос родился в этот мир, стал одним из нас для того, чтобы разделить с нами эту жизнь и наполнить ее очень простыми чудесами. Простыми не в смысле понятности, а в смысле их цели. И слова Соловьева о том, что «ты вечен с нами Бог», вот это имя Иммануил, данное Христу, они очень уместным будут окончанием этой передачи. Я благодарю вас, дорогие друзья, за внимание. Мы с вами прочитали сегодня вторую главу Евангелия от Иоанна. И в следующий вторник будем читать третью. И так, пока не дочитаем до конца. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Оставайтесь на радио Теос. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.